«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Второй день не затихает конфликт вокруг гибели генерала Бориса Колесникова, начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел. И вот сегодня появились новые версии произошедшего. Основная часть наблюдателей склоняется к конфликту, вновь вспыхнувшему между структурами силовыми МВД и ФСБ. Петровка против Лубянки. Кто кого? Такова тема нашей сегодняшней беседы с тремя моими гостями. Евой Меркачевой, спецкором газеты «Московский комсомолец», членом общественной наблюдательной комиссии. Добрый вечер, Ева. Денисом Балашовым, корреспондентом первого антикоррупционного СМИ. Добрый вечер, Денис.
Здравствуйте.
И Ильей Крамниковым, обозревателем Ленты.ру. Ева, какой версии вы склоняетесь?
На самом деле... Я склоняюсь к версии, что генерал был все-таки в последнее время психически неадекватен, не совсем. Другое дело, чем вызвано было его состояние, здесь можно порассуждать. Насколько я знаю, из источников, которым стоит доверять, генерал, когда еще был на свободе, очень много употреблял наркотиков. Это был кокаин, причем кокаин в огромных количествах. Вот, оказавшись за решеткой, он тяжело переносил, во-первых, отмену препарата, вот. Но, во-вторых, мы знаем, что такое кокаин, он очень сильно воздействует все-таки на психику человека. Мир становится уже не такой радужный, не в красках, а тут еще решетки и решетки. И если вначале у него была надежда на то, что он скоро выйдет, он был совершенно уверен, то с каждым днем эти надежды таяли и таяли, вот, и он погружался все в большую и глубокую депрессию. Ну вот плюс еще две травмы, которые он получил. Одна после падения в Лефортово, очень загадочного падения, а вторая травма после падения в Матросской тишине. Но там он просто упал в обморок, что зафиксировали видеокамеры, и с чем, собственно, никаких вопросов нет.
Денис, тогда вопрос. А вы вот вроде правдоподобной версии Евы, но мне кажется, что она не единственная. Вы к какой версии склоняетесь, Денис?
На самом деле, мне кажется, в начале нашей беседы еще рано строить какие-то версии. Я бы предпочел хронологию событий для начала восстановить, то есть поговорить, как все это происходило, и уже как конечный итог поговорить о каких-то возможных версиях. Но тут я могу добавить информации к версии коллеги. Я был сегодня на кафедре психологии МПГУ и общался с профессором Алексеем Сергеевичем Обуховым. И мы в том числе обсуждали с ним вот эту версию, как употребление кокаина и, соответственно, суицид. Лично мое мнение, что эта версия неправдоподобна, потому что с момента ареста прошло уже более 3 месяцев. И вот эти физические, даже если предположить, что от кокаина какие-то серьезные там, да, побочные эффекты, вот эти там ломки так называемые, то прошло уже много времени с момента неупотребления, то есть больше 3 месяцев, что ставит лично меня под сомнение. А, соответственно, профессор, которого я назвал, сказал, что люди при ломках чаще склонны к буйству, и они скорее убьют человека, чем убьют себя.
Мне кажется, здесь речь о ломке не идет ни в коем случае. Во-первых, потому что действительно время прошло, и при кокаине как таковой ломки не бывает физической, она бывает больше психологической, больше. И мы говорим об изменениях вообще в состоянии его. Может быть, тогда стоит описать вот мои встречи с ним, когда я посещала его сначала в Лефортово, потом в Матросской...
Да, вы неадекватно, в чем это выражалось?
Потом в Матросской тишине, и вот то впечатление, которое он производил. Во-первых, он производил впечатление человека очень сильно меняющегося постоянно и в худшую сторону. То есть каждый раз, когда я его видела, он выглядел хуже, чем предыдущий. И каждый последующий раз он выглядел все более неопрятным, более неспокойным, более отстраненным, неуверенным. Это меня поражало, потому что не было понятно, почему, что же происходит. В первый раз, когда я его увидела, он сказал, что ему якобы подсыпают психотропные препараты. А потом тут же он стал менять то, что свои показания, ну, если можно назвать их так, стал говорить, что, наверное, это ему показалось, наверное, это потому, что он где-то прочитал, что его коллега говорил, что к нему применяли психотропные препараты, и вот он заподозрил. И он такое ощущение, что он вроде бы как хотел пойти на контакт и что-то рассказать, и в то же время себя обрывал. Мы думали, то ли это была какая-то инсценировка, то ли попытка заинтриговать нас, да, как-то вот пытаться вызвать в нас интерес. Непонятно. А дальше, когда он упал, к нему приходили, спрашивали все-таки причины падения. Тоже странно он себя очень вел. Он вроде бы говорил, что ничего не помнит, тут же давал понять, что что-то случилось, потом опять от этого отказывался, это было очень странно, потому что, ну, надо было либо сказать, как оно есть, либо не говорить. И в последние разы, когда он был в матросской тишине, я дважды его там видела, он вообще, собственно, говорить уже, собственно, даже не хотел. Он все время жаловался на главную боль и еще немного ерничал. Ерничал в каком плане? Он говорил, что все у него прекрасно. Когда я спросила там, как врачи, чудесные врачи, самые лучшие врачи, которые только есть здесь, как надзиратели самые лучшие, и все это он говорил с какой-то издевкой. И при этом вот жаловался на то, что ему плохо, болит голова.
Илья, тогда вопрос, а какие профессиональные могли быть конфликты у вот, потерпевшего, так его будем пока называть?
Ну, тут, скажем так, для начала короткий комментарий к словам коллег. Я бы сказал, что здесь версия может быть синтетической. Глубокая депрессия может возникнуть как на почве именно психологической зависимости от наркотика, который был утрачен. И не менее глубокая депрессия, не менее весомый повод для депрессии – это, собственно, потеря положения и статуса, переход из статуса крупного руководителя с большими возможностями в статус подозреваемого, обвиняемого по серьезному делу с хорошим перспективом надолго сесть. Вот это совокупное сочетание могло действительно в случае неожиданного такого поворота событий вызвать эту глубокую депрессию, приведшую к самоубийству. Такие случаи бывают. Я заканчиваю юридический факультет по криминалистической специализации, могу в данном случае говорить об этом ответственно. Что же касается конфликтов, которые у него могли быть, вот на этот вопрос по-хорошему должно ответить следствие, которое по факту смерти обязан провести Следственный комитет. Другие компетентные органы, заинтересованные в восстановлении истины. Просто-напросто потому, что сам по себе прыжок и самоубийство подозреваемого такого ранга неизбежно вызывает подозрение в том, что кто-то хотел замести следы. Это может абсолютно не соответствовать действительности, но можно быть уверенным в том, что на десятки лет теперь эта версия станет одной из основных. И вот чтобы эта версия не стала одной из основных, или все-таки, если она соответствует действительности, виновные были установлены, то очень хочется надеяться, что следствие будет проведено.
Политический аналитик Владимир Прибыловский считает, что гибель Колесникова могла стать следствием провокации внутри МВД.
Вся же история вокруг ФСБшника Игоря Демина, достаточно высокопоставленного, закрутилась. То есть он, видимо, не сам придумал это, а по приказу своего собственного начальства. То есть, а кто его начальство? Это Сугробов. То есть, видимо, по приказу генерала Сугробова пытался разработать Игоря Демина. Они там, значит, в милиции подозревали, что он коррумпирован, хотели прославиться. Ну, устроили провокации против Демина. И хотя это такие провокации в практике вот этого именно этого управления МВД совершенно обычное дело, но есть люди, которых провоцировать опасно. И Демин взятку не взял, пожаловался своему собственному начальству. И, в общем, и Колесникова, и четырех его подчиненных, а потом и самого Сугробова арестовали. И при том, что у Сугробова есть очень мощные друзья-покровители, тем не менее он был арестован, а с Колесниковым вообще просто закрутилась такая история. Последние сообщения о Колесникове, они выглядят как цитаты из ментовских сериалов. Адвокат обнаруживает его избитым, и тюремщики, и сам Колесников объясняют там повреждения на его голове тем, что он там упал с высоты собственного роста. Ну, это классика просто.
Ей вопрос, вот если эту кокаиновую версию тоже учитывать, могли ли быть вот подобные еще подводные течения тоже причиной гибели генерала.
А вы имеете в виду как раз отношения, взаимоотношения с ним? Ну, и странностей, что меня удивило, как раз после того, как упал Колесников, сразу же был задержан генерал Сугробов через какое-то время. Вот это для меня было странным, вот такое совпадение. Может быть, это просто совпадение, может быть, и нет. Но вообще сам факт его падения вызывает очень-очень много вопросов. Мы понимаем, что как взрослый мужчина, да, может упасть с подоконника, и действительно травма была достаточно серьезная. Вот. Но странно, что он не говорил все-таки, как это произошло. Странно, что в камере не было видеонаблюдения, действительно не было. Но для того, чтобы подстраховаться на будущее, в следующий раз, когда его привезли уже теперь из больницы в СИЗО Лефорт, его поместили в ту камеру, где видеонаблюдение было. Как раз они теперь говорили, что он полностью под контролем, и в случае чего с ним, они смогут доказать, что они к нему не прикасались совершенно. Но вот видите, камера не спасла в данном случае, он выбросился как раз в Следственном комитете. То есть суицида в камере он не совершил.
Денис, как вы связываете то, что вот как раз появилась травма, и на следующий день арестовали Сугробу, может, выбили какой-нибудь компромат из Колесникова?
Да, я тут склонен также согласиться с коллегой, то что это тут действительно есть взаимосвязь. То есть Колесников получает травму, и через два дня арестовывается Сугробов.
Но это могла быть случайность все-таки. Мы не можем...
Конечно, мы не можем утверждать, но, опять же, это на кого это играет, если вот так рассуждать, то это можно предъявить и в одну, и в другую сторону. То есть кому это удобно? Тем, кого обвиняют, не то, ну, ни той, ни другой стороне, это неудобно.
Я соглашусь. Если бы действительно пытались выбить какой-то компромат и после этого арестовать Сугробова, ну, это должно было быть сделано, по крайней мере, более тонко, потому что в противном случае неприятности были бы прежде всего у самих исполнителей. Подозрения подобного рода, обвинения подобного рода не нужны руководству никакой нормальной спецслужбы, поэтому вряд ли здесь действительно стоит искать закономерность. Это было бы сделано слишком на топорном уровне.
К этой версии я хочу добавить следующее, то что, как мы знаем, им вменяют три статьи. Это должностное превышение должностных полномочий, собственно, провокация, с чего это началось, и 210-я организация преступного сообщества. Все эксперты, с которыми мне пришлось общаться, говорят, ну и юристы говорят, что 210-я развалится. То есть пока, кроме этого, следствие ничего не предъявляет, это слабое предъявление, то есть ничего за этим нету, кроме как, ну, громкой 210-й статьи. Тут я хочу добавить такой случай, точнее, опять же, включить случай в хронологию событий. 10-го, когда было продление ареста Малоярову, это экс-начальник управления Б, соответственно, подчиненный Колесникова и Сугробова, как выяснилось, то что он после продления ареста из Басманного суда был сотрудниками ФСБ вывезен в некое здание, где из него, ну, пытались, как он тоже утверждает, что какие-то там чем-то напоили его, и пытались получить от него признательные показания, просили отказаться от адвоката. Через какое-то время адвокат приходит к нему в СИЗО, и тот, то есть Салават Малояров, пишет собственноручно отказ от тех каких-то своих показаний или согласие на дачу показаний, официально приносит извинения, обращается к сотрудникам, что держитесь, мол, коллеги там и так далее. Сегодня, если я не ошибаюсь, адвокат Антонов заявляет, что Салават Малояров отказался от своих адвокатов, то есть происходит вчера инцидент, сегодня Антонов уже говорит, что все-таки Малояров отказался, и также он говорит, что трое сотрудников идут на доследственное соглашение.
С Малояровым я тоже общалась, причем как раз после того, как он заявил через своих адвокатов, что его вывозили куда-то, что ему давали какие-то препараты и уговаривали. Вот все, все то, о чем говорит журналист. Но Малояров очень странно себя тоже вел. Вот мне все это вызывает большие подозрения, почему было похоже, что в них какая-то игра или какой-то план. Потому что, когда мы с ним общались, он, опять же, был бодрый, весел, в принципе. Но как только я спросила, а вам действительно подсыпали препараты, и все, что вы говорили, это правда, вас куда-то вывозили, он тут же побледнел, замкнулся и сказал, что отказывается говорить на эту тему. Я ему объясняю, что это же как раз ваши права. Вот мы, собственно, и пришли для того, чтобы понять, как оно было на самом деле. Вы можете заявить это, сделать совершенно публично и объяснить. Он сказал, что не будет говорить на эту тему категорически. Меня это удивило, очень удивило.
Я хочу добавить то, что мне кажется, мы разные аспекты смотрим. То есть личностные и конкретно событийные. То есть, понимаете, о чем я хочу сказать? Mm-hmm. То есть, добавить к моему предыдущему слову то, что отказ от адвокатов нужен был, как мне юристы объяснили, для того, что эту бумажку подписывает и адвокат. То есть, если он пишет, предположим, какой-то донос или там какую-то, в общем, явку с повинной или что-то вроде этого, то это должен подписать адвокат. Честный или там какой-то сторонний адвокат, независимый, он же, ну, будет бороться за права своего подзащитного. Поэтому сейчас теория о том, что он отказался от адвокатов и будет сотрудничать со следствием, то есть... Понимаете, да, о чем я хочу сказать?
Да, сколько всего народу по этому делу сейчас?
16, если не ошибаюсь. 15-16, да, ну где-то полтора секунды.
И количество эпизодов все время растет. Жертвы появляются все новые и новые. В том числе они выходят на журналистов. А вот одна из последних девушек, которая к нам обратилась, как я понимаю, как раз после ее дела, Сугробов получил пост начальника ГУБПК. Очень многие были повышены в званиях. И то, что эта девушка рассказывает, это ужасно, печально и грустно. Все вместе одновременно и пугающе. И даже в это не верится. Судя по ее рассказам, сотрудники ГУБПК действовали как раз как организованное преступное сообщество. Они ее задерживали таким образом, что это выглядело как похищение. То есть на джипах, затонированные машины, не давали позвонить, никакого адвоката. Заставили сказать матери, что она ночует у подруги. То есть все это вот выглядело натурально, как 90-е годы, как бандитский какой-то захват. Поэтому о том, что сотрудники ГУБПК действовали совершенно не, скажем так, незаконными способами, у меня не вызывает сомнения. Другое дело, что вот их конфликт с сотрудниками ФСБ тоже очень серьезная вещь. Я в свое время даже писала как раз статью, в котором говорила, почему играют друг против друга два серьезных ведомства. Один из отцов задержанного ныне Максима Назарова, Максим Назарова, он тоже полковник милиции, его отец, он был в курсе всех дел, которые проходили через его сына. А через его сына как раз проходило дело по полковнику ФСБ Демину и по руководителю департамента счетной палаты Михайлику. И вот как раз отец его и говорил, что на самом деле во всех странах спецслужбы на порядок сильнее, умнее, чем полиция. Именно поэтому считается, что не то чтобы даже некорректно, но не полагается, чтобы спецслужбы играли против полиции. Они игру затеяли, вот говорит он. И понятно было, что они обыграют полицейских, хотя потому, что они на уровне выше. Вот, и возможности у них на уровне выше. Я ему в ответ на это говорила, но ведь полицейские начали первые играть против ФСБ, верно? Вот. Но он, опять же, говорил на то, что это была настолько тонкая игра и настолько сложно понять, какие ниточки тянулись откуда, и они уходили там, в руководство там, наших серьезных там, органов, что сложно теперь понять даже, кто потянул за что. Но в итоге вот столкнулись реально два ведомства. Это все понимают, это все признают. Это признают не только Сугробов, который писал открытые письма и говорил, что это как раз именно из-за противодействия двух ведомств. Это признают многие. Вот. Но то, что у ГУБПК, скажем так, на их совести очень много человеческих жизней, ну, жизней, скажем так, сломанных судеб много, это факт.
Тут можно вот что добавить. В принципе, ничего нового нет. Вот такое соперничество МВД и госбезопасности, оно, к сожалению, в традиции нашей страны очень давно. Потому что, если мы вспомним 70-е годы, Юрия Владимировича Андропова, противостояние его с Щелковым, да, и дальше различные последующие эпизоды 80-х, Тогда эти обе почтенные конторы ловили друг друга за все, что попадется. Для милиционеров не было больше радости, чем додержать там сотрудника КГБ, скажем, на пьянке или там за нарушение правил дорожного движения. Ну и, соответственно, наоборот, сотрудники госбезопасности делали все, чтобы поймать милицию на тех или иных преступлениях, в основном уже более серьезных, ну, в соответствии со своей компетенцией. К сожалению, это развилось и дальше, просто потому, что все 90-е годы система держит и противовесов, выстроенная Борисом Николаевичем Ельциным, предусматривала в том числе отсутствие возможности какой-то структуре взять серьезный верх, быть там самой крупной. Поэтому подпитывание взаимного недоверия между МВД и госбезопасности, которая тогда часто меняла свои наименования, оно продолжалось все это время, соперничество продолжалось все это время, к этому добавилось еще там соперничество с возникшими на базе КГБ организациями той же ФСО, которая тоже свои интересы активно отстаивала, особенно активно при известном товарище Коржакове. И все это в итоге сейчас, скажем так, в эпоху бизнеса анонимных полковников, будем называть таким образом, когда люди из обоих организаций действительно весьма активно, скажем так, оказывают консультационные услуги бизнесу и берут за эти услуги деньги, оно, естественно, привело уже просто к использованию возможностей спецслужб и полиции в коммерческих интересах определенных лиц и групп лиц. Чем это может закончиться? Ну, я не знаю, ничем хорошим во всех случаях.
Владимир Прибыловский не исключает, что к Колесникову накануне самоубийства применялись пытки.
Один раз он якобы упал там, поправлял шторку в камере и упал там с подоконника или что-то в этом роде. Другой раз в тюремном душе поскользнулся и упал. И оба раза у него, значит, новые раны. Скорее всего, это выглядит как... Сегодня, скорее всего, держали в пресс-хате, то есть с уголовниками, которые его избивали. Вот так это выглядит. Вот. Для человека, который хотя бы иногда смотрит российские ментовские сериалы. Просто все эти сообщения, они просто как цитаты из этих сериалов. Не знаю, насколько в этом замешан министр Колокольцев. Дело в том, что Колесников, значит так, это близкий друг, непосредственно подчиненный, близкий друг и протеже генерала Сугробова. В свою очередь Сугробов — человек Евгения Школова, помощника президента, которого там прочили и на пост министра. То есть это, если разборка между чекистами и ментами, то она как бы идет не в сторону Колокольцева, а в сторону Школова. Кроме того, кроме Школова, у Сугробова есть еще один покровитель, его родственник Константин Чуйченко. Это тоже помощник президента, но это в первую очередь человек Медведева, друг юности Медведева, однокурсник. Потом они вместе бизнесом занимались. А потом Чуйченко и Сугробов женаты на родных сестрах.
Насчет того, что его в пресс-хату, это, конечно же, глупостью полной, потому что посещали его практически каждый день правозащитники, он был совершенно доступен в этом смысле. Не было ни разу ни одного случая, чтобы пришли и сказали, что вот мы сейчас не покажем, где он, не покажем камеру. А в камерах, в которых он был, все его сокамерники были, ну, такие люди, совершенно не блатные, там, не со сроками, такие же, как он сам. То есть в этом случае все исключено категорически. Вот, за ним наблюдали, и второй раз, когда он упал, было видео вообще наблюдение, камеры зафиксировали, это действительно он потерял сознание, но это было уже после той первой травмы, которая серьезная достаточно. Вот что касается вот опять же того, что стояли у него серьезные покровители, были у него, это действительно так, и это объясняет его поведение в начале, в частности погибшего генерала Колесникова. Когда в самом начале к нему пришли, он в тюрьме в Лефортово вел себя так, как будто вот он выйдет, наверное, там завтра, да, а все, кто тут находится, начальник тюрьмы, заместитель начальника, это его подчиненные. Он говорил им: посмотрите, что там, что за пыль у меня на туфлях, что за грязь, что, где телевизор, где это. Все были в таком в легком недоумении, потому что он вел себя, как будто он в гости пришел к ним с проверкой, а не заключенный простой был. Вот эта его наглость, так называемая, да, ну вот они говорили между собой, всех поразило, но все так относились достаточно корректно к нему. Вот, и потом, когда проходило время, когда он вступал периодически в какие-то разговоры с правозащитниками, с надзирателями, с сокамерниками, он уже стал склоняться к тому и говорить, что вот генерал он слишком рано получил, что он еще, наверное, не созрел, что он, наверное, еще не знает, как себе верно в этой жизни вести. То есть вот как-то стало меняться его мировоззрение. И вот опять же говорю, что все более и более подавленно установился и вел себя все более и более корректно. И доходил до того, что он уже говорил, что вообще все прекрасно, надзиратели самые лучшие в мире, врачи тюремные самые лучшие, и все хорошо.
Да, слово Денису.
Я хотел бы, опять же, уйти немного в другую плоскость. Мы снова возвращаемся к теме личности и персонификации. То есть мы обсуждаем персону. Я бы сказал, вчерашний случай – это, если можно так сказать, лакмусовая бумажка происходящего у нас в стране. То есть мы сейчас говорили, что противостояние двух структур – ФСБ и МВД. Мы говорим о том, что они столкнулись. На чем они столкнулись? Вопрос. Мы говорим о том, что за этими генералами есть какие-то там условно косяки, да, то, что они себя вели как-то. Тут я хочу сказать то, что если смотреть на наш мир широко открытыми глазами, то мы поймем, что все наши структуры пронизаны коррупцией. Везде, на каждого сотрудника власть имущего есть свой компромат. На кого-то больше, на кого-то меньше. Соответственно, говорить, что кто-то хороший, кто-то плохой, мы не можем сегодня так говорить. Но мы можем говорить о том, что почему эти противостояния возникают. Потому что та или иная служба хочет быть наверху, то есть главенствовать. А если бы структура правоохранительная была построена бы независимо, или на поляне были бы разные игроки одноуровневые, ситуация была бы другая. Опять же, если взять все дела, да, о которых уже говорили коллеги, там и Счетная палата, Коровников и так далее, возьмем МВД. МВД что делает? Они проводят оперативные эксперименты, они не возбуждают дела. Они собирают информацию, передают следователю. Следователь смотрит, есть тут дело или нет. Если он находит, перепроверяет все данные, заводит уголовное дело, передает в прокуратуру. Прокуратура делает то же самое, проверяет обоих и передает в суд. Суд сажает этого человека, который попался на взятки, на мошенничестве или на чем угодно. Почему мы сейчас говорим о каких-то персонах, да, там неважно, кто это, Колесников, Сугробов там, или там Демин, да, Игорь. То есть тут надо более глобально смотреть на эту ситуацию. Если бы, например, прокуратура у нас была бы честная и не допускала бы фальсификации, и, то есть были бы все независимые, суд у нас тоже, все судьи проходят проверку у кого? У ФСБ. Понимаете, ФСБ – самая главная структура. То есть тут идет...
Тут хочется вот что-то...
Да, Илья, слово.
Абсолютно соглашаюсь с необходимостью независимого суда, но все же заметим, вот 15 февраля первый арест, и ведь суд сразу не согласился сажать, при всем при том, что Басманный суд там, казалось, с известной репутацией, но и прокуратура решил, что не за что сажать там задержанных Боднар и кто-то еще.
Вот, я понимаю, извините, что перебиваю, а что же добавилось, каких доказательств?
А вот что добавилось, вот это вопрос, мы не знаем этого.
Вот о чем речь, об этом
к сожалению, вот закрытость судебного процесса и действительно отсутствие независимого суда, и самая главная проблема, на мой взгляд, комплектация кадров судов общей юрисдикции, особенно по уголовным делам, прежде всего бывшими сотрудниками следствия и прокуратуры, это здесь вот самая большая проблема нашей сегодняшней правоохранительной системы. Потому что при действительно реальным независимым суде, который бы комплектовался судьями, так сказать, не связанными пуповиной с органами следствия и государственным обвинением. Ну, нельзя сказать, чтобы рай, и рая не бывает на земле, но, во всяком случае, таких бы проблем не было, поскольку адвокаты, бизнес-юристы, они, в общем, при том, при всем, что это юристы, понимающие уголовный кодекс и прочее, они все-таки достаточно критично настроены по отношению к их собственной деятельности, их деятельности своих коллег, и просто по липовой бумажке и по звонку сажать человек не станут.
Я еще хотел добавить про суды. Очень точно заметил коллега по поводу того, что они связаны пуповиной. Московские суды были связаны настолько сильно пуповиной, что были конкретные судьи, которым конкретно возили своих жертв сотрудники ГУИПК. Причем они даже ждали, пока судья освободится, и иногда продляли арест в 12 часов ночи, в час ночи. Когда мне об этом рассказывали, я даже не верила. А одна из судей, которая, в частности, вот продляла аресты и вообще постановляла арестовывать, она как раз судила Пусси Райт, например. Вот. Ну, в общем, такие были очень достаточно одиозные судьи, и, естественно, они никогда не слушали, что говорят им задержанные люди. Не имело значения, что задержанный москвич, что он кандидат наук или доктор наук, что у него 5 детей, что у него нет ни паспорта заграничного, ничего нет. Это не имело никакого значения. Достаточно было одного слова сотрудника ВПК, человека закрывали в СИЗО.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Вместе с нашими гостями обсуждаем конфликт, в результате которого погиб генерал Колесников.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем конфликт, в результате которого погиб генерал Колесников. Слово Денису Балашову.
Хотел бы тут еще вот какой момент отметить. С чего началось все? То есть наше дело, с чего началось? Да, предположим, там, опять же, я хочу подчеркнуть особенно то, что тут не стоит в нашем, по крайней мере, как мне кажется, в нашей беседе не стоит вопрос кого-то очернить или кого-то обелить. Поэтому мы обсуждаем. Вот я хочу обсудить такой момент, что с чего началось. В том числе существует такая версия, что это ситуация с Деминым, с Игорем Деминым, который возглавляет 9-е управление, если я не ошибаюсь, УСБ ФСБ, началась с как раз провокации ФСБ на вот эту провокацию взятки ГУЭППК. Версия следующая, которую в том числе озвучивает сторона адвокатов обвиняемых. Началось это еще в середине 2013 года. С дела мастер-банка, обналичивания. То есть я хочу обрисовать тут ту поляну, за которую могут бороться вот эти системы МВД и ФСБ. Так вот, когда взяли Магина и Булочникова, которые владели мастером банком и вот этими отмывочными системами, адвокаты говорят, что материалы дела, которые сегодня существуют, подтверждают то, что на ГУЭППК выходили какие-то некие люди, причастные к ФСБ или КГБ, и как-то пытались решить вопрос по отношению к Магину. Но ГУЭППК якобы не согласились на коррупционную составляющую, сами взяли этого человека в разработку или там в плане разработки. Затем появляется агент Павел Глоба со стороны ФСБ, выходит на агента ГУЭППК и говорит, что есть сотрудник ФСБ, который, соответственно, коррумпирован, может организовать крышу. И, соответственно, после этой информации ГУЭППК уже начинает разработку ФСБ. После чего публиковал тот же Коммерсант расшифровку, где эти агенты и там торпеды, как их условно называют, говорят, что при первой передаче денег не было цели задерживать Демина. То есть провокация взятки, 34-я статья, если не ошибаюсь, прописано, что вручение денег без согласия. То есть, получается, они хотели, что следует из расшифровок записи, которые вели как раз ФСБ, ну, ГУИПК и ПК тоже их вели, что неоднократное получение денег Демина. То есть неизвестно, какая цель. И все это, опять же, я соотношу с бизнесом Обнала, который, например, тот же председатель Национального антикоррупционного комитета открыто говорит, что да, есть определенные люди в ФСБ, которые крышуют это.
Кабанов, да? Да, мы его сегодня звали. После гибели Колесникова усилится схватка между кланами, уверен Владимир Прибыловский.
Судя по всему, от Колесникова добивались показаний на Сугробова. Там, а он вместо этого, ну, в общем, не очень поддавался. Какие-то, возможно, показания давал, но отнюдь не те, какие были нужны там, Следственному комитету и ФСБ. То есть это какая-то схватка между там, кланами. Кто, и началось это все именно с разработки достаточно высокопоставленного ФСБшника Демина, который там близок к первому заместителю директора ФСБ Сергею Смирнову, там, соответственно, к бывшему директору ФСБ Патрушеву, потому что Смирнов и Патрушев в школе учились вместе еще. Вот, то есть какая-то такая... Просто кто главный враг для ФСБшников? Ну, Сугров просто недостаточно высок, значит, кто-то над ним. То ли они с Чуйченко борются, то ли они борются со Школовым, то ли и с тем и другим вместе. Колесникову своей гибели удалось привлечь внимание. То есть тут будет какая-то... На уровне президента все будет решаться. А президент... До недавнего времени Школов был у Путина фаворитом. И там поговаривали... Ну, то есть, когда возникали вопросы о кадровых переменах, Школов периодически назывался только как такой кандидат, претендент на министра внутренних дел, то даже, так сказать, там на в руководстве ФСБ.
Вопрос Евгения Меркачева. Вы верите вот в эту версию о связи с делом Мастербанка?
А вот эту версию сразу же изложил сам Сугробов через своих адвокатов и постарался распространить, в том числе в интернете. Может быть, все что угодно. Вы знаете, мне кажется, вот мы когда рассуждаем даже о борьбе кланов, все это, конечно, интересно, все это, естественно, есть, так и есть. Но мы забываем о самом главном, о людях, о простых россиянах, о людях, которые живут в нашей стране. Что для них было важно? Кто для них на сегодняшний день... в принципе, является самым главным врагом. Наверное, очень страшно жить в стране, понимая, что люди, которые должны бороться с коррупцией, сами провоцируют на преступления и задерживают людей невиновных. Поэтому вот только когда я выходила по СИЗО и встречала огромное количество людей, задержанных ГУПК, которые говорили, что они ни в чем не виновны, рассказывали историю, как их задерживали, вот та же Вера Трифонова, предпринимательница, которая умерла в СИЗО, на самом деле ведь она попала туда благодаря Сугробову, благодаря Колесникову. По моим информациям, когда-то, очень-очень давно, именно Вера Трифонова помогла им занять их должности. Им, они с ней дружили. То есть вот и в итоге они ее же и, собственно, помогли ей оказаться в СИЗО. Информации очень много, пострадавших очень много, большое количество. И меня всегда волновал такой вопрос. Я вот думала, что те люди, которые занимаются с коррупцией, они ведь сами должны быть идеально чистыми, идеально честными. Иначе все теряет смысл. И когда мне рассказывали, как приезжали на задержание сотрудники ГУБК, у меня это вызывало шок. Они приезжали на Порших Каенах, на других самых дорогих машинах, которые только можете себе представить. Они приезжали в ботинках из крокодиловой кожи, с ценой там от 5 до 10 тысяч долларов и больше. Они приезжали с часами, которые стоили там, по 100 тысяч долларов. И на вопрос, когда им задавали, вот, в частности, вот, один из глава районов, который присутствовал при таком задержании, задерживали не его, задерживали другую женщину, он им спросил одного из них, вот,
откуда? Откуда такие деньги? Как вам? Как вам не стыдно? Вот. А насчет этого они говорили, что, ну вот, они даже не смогли оправдаться, ничего в свой ответ сказали, что разве так нельзя? Конечно же, нельзя, потому что вы те люди, которые стоите на страже вообще интересов страны, на борьбе с коррупцией. Вообще, мне кажется, это удивительно, что такие люди были подпольными миллионерами и даже миллиардерами. Вот. И если в дальнейшем все это будет расследоваться, я уверена, что всплывут такие факты, которые очень многих поразят. Поразят, опять же, количеством денег, которые есть у тех людей, которые сейчас задержаны и находятся в СИЗО.
Владимир Прибыловский не исключает, что слежка за подсудимыми могла начаться по прямому указанию президента.
Вполне может быть, что вообще эта вся слежка за ФСБ, которая взяла очень большую, так сказать, власть, просто по указанию Путина делалась. Но они, ребята, так сказать, некачественно выполнили эти указания. Как сам Путин говорит, в таких случаях велено подслушивать, а они подглядывали. Попались. И там, возможно, Путин считает, что, ну, раз попались, значит, и виноваты. А может быть, ну, Колесников теперь уже не спасти, но Сугробова, может быть, вот, ну, то есть одно из двух, или и Сугробов каким-то образом утонет там, тоже в окошко выкинется, или его тихонько посадят лет на 10. Или удастся там, людям Школова, Сугробова, а там какие-то коллективные письма уже есть, одно опубликовано, про публикацию другого говорят, но оно пока я не видел. Там чуть не 100 человек из всей этой системы подписывают письма, защищают Сугробова и обвиняют, ну, там по-разному. И сторонников снятого министра Сердюкова, потому что там Школов и Сугробов играли какую-то роль в подготовке отставки Сердюкова. То есть, в общем, окружение Сердюкова. Потом там был скандал в Министерстве сельского хозяйства, то есть, ну, фактически Сугробов пытался посадить бывшего министра сельского хозяйства Елену Скрынник, а у нее тоже там свои защитники, вплоть до Сечина.
Слово Денису Балашову.
Я хотел бы вернуться сначала к предыдущим словам Евы по поводу того, что появятся какие-то деньги. Вот я хочу просто небольшую ремарку. Я смотрел декларацию о доходах, в которой, соответственно, за 2012 год Колесников заработал 2 миллиона, а его супруга 800 тысяч, а Сугробов 2,6 миллиона, а его супруга 23 миллиона рублей. Вот. Что касается слов эксперта, когда я начал разбираться в сложившейся ситуации, я для себя рассматривал несколько версий, в том числе с подачи экспертов. Какие это версии? То, что МВД действительно там, ну, как говорят, заигралось, да, и так далее, и самостоятельно захотели набрать политических очков и начали разрабатывать такого гиганта, как ФСБ, это первое. Второе. Возможно, из самой структуры ФСБ поступил сигнал или приказ на то, чтобы в самой внутри структуры поменять какие-то, ну, в общем, смещения произвести. И третье, что я рассматривал, это, как мы уже назвали фамилию Школова, да, Школов курировал как раз антикоррупционную политику, до сих пор, по-моему, курирует, соответственно, приказ. То есть я все-таки склоняюсь к приказу, то, что Сугробов подчинялся Колокольцеву, Колокольцев Путин и курировал Школов. То есть если они сами начали разработку, то, ну, как-то это слабо. Скорее всего, это был действительно какой-то приказ.
Да-да-да, Илья, вопрос, как в общем, перестарались генералы?
Для меня вот это самый большой вопрос на самом деле. Вопрос инициации этого процесса. Дело в том, что действительно в личную инициативу поверить очень сложно, поскольку, ну, невозможно, чтобы они не представляли себе, с чем сталкиваются. И подобная инициатива, ну вот она закончилась плачевно, но представить себе, что руководители, достигшие подобного уровня, самостоятельно начинают копать без санкций сверху, под структуру, которая обладает большими возможностями, очевидно, большими возможностями в аппаратных играх, достаточно сложно. Поэтому я действительно склоняюсь к тому, что это мог быть некорректно, ошибочно, неверно выполненный приказ. Где-то ошиблись на каком-то этапе и в итоге получили в ответ, скажем так, контр-игру, контр-операцию, по итогам которой сели сами. При этом, действительно, да, надо отдавать себе отчет в том, что практически любой сотрудник спецслужб высокого уровня у нас, к сожалению, за очень редкими исключениями, имеет действительно некий чемоданчик, за который ее можно ухватить.
Как вы считаете, вопрос Еве, узнаем мы когда-нибудь правду об этом деле или все меньше останется ее носителей?
Я почти уверена, что узнаем. Очень жалко, что генерал погиб, Колесников. Не только потому, что он все-таки молодой, ему 36 лет, у него трое детей, а потому что, если бы он остался жив, возможно, он бы что-то рассказал в ближайшее время. Вот все шло к тому, что он должен был определиться, либо окончательно молчать, да, либо все-таки раскрыть тайну со своими падениями и со своим странным поведением. Теперь он этого, естественно, не расскажет. Надеяться на то, что это сделают его подчиненные, которые сейчас содержатся в Лефортово, в ближайшее время не стоит, но попозже однозначно, как только все они окажутся в колониях, если будут осуждены, если будут признаны виновными, они уже окажутся в относительной свободе и независимости, скажем так, в том числе и от сотрудников ФСБ, и смогут уже говорить более открыто. Огромное количество осужденных по громким делам мне звонило прямо из колоний и рассказывали детали, которые не могли говорить, когда были в Москве. Поэтому надеяться на то, что истина всплывет рано или поздно, можно и нужно. А другое дело, что в этой истории, как мне кажется, нечистые руки у всех сторон. Вот это вот самое грустное и самое печальное. Вот нет никаких сомнений, опять же говорю, в том, что ГУБПК действовала всегда не очень корректно, чаще всего. Провокации, которые они проводили, все это, конечно, вызывает сомнения. Но вызывает сомнения и также действия сотрудников ФСБ. Вот это вот, конечно, печально.
Владимир Прибыловский скептически относится к версии об ужесточении борьбы между МВД и ФСБ.
Борются они друг с другом, в общем, всегда, но так вот убивают на глазах у общественности или самоубиваются достаточно редко. Поэтому, то есть, да, это такой вот какой-то кризис в клубке этих межклановых отношений. Колесников не просто Колесников, а человек Сугробова, Сугробов. То есть, если на... Вот эти коллективные письма сотрудников в защиту, на них не обращали внимания, не делали их публичными, они прошли по маргинальным сайтам, ну, не знаю, в том числе моему. То, что, так сказать, у адвокатов были как-то развязаны руки, это, конечно, свидетельство того, что какая-то защита была. То есть... Его, так сказать, покровители его как-то пытались спасти, но с Сугробовым что-то им надо делать. То есть, ну, или они затянут это дело, и такие возможности есть. То есть затянуть дело на год, потом про него все забудут. Да, это один из вариантов. Другой все-таки, так сказать, посадить за коррупцию, превышение власти. То, что они все нарушают законы с обеих или с трех сторон, сколько тут группировок принимает участие в этой сваре. Поэтому на всех есть компромат, и поэтому, наверное, у них есть за что посадить Сугробова.
Давайте послушаем вопрос от радиослушателя Руслана.
Добрый вечер.
Да, ваш вопрос.
Я приветствую всех, кто в студии. Я хочу вот согласиться вот с Евой, которая вот сказала, что вот мнение, вот мне кажется, например, что вообще вот этот случай очень похож на случай с Магнитским, только он прошел на один этаж выше.
Спасибо, Руслан, мы поняли, да.
Мне кажется, сравнивать с Магнитским совершенно неправильно и неверно. Это совершенно разные случаи. Вот тут бы да. я не согласилась, к сожалению, с слушателем.
Слово Денису.
Тут я хочу добавить несколько моментов по поводу того, что за Колесниковым были какие-то нарушения и так далее. Да, с этим никто не спорит. Более того, я хочу как раз вернуться к версиям, с чего мы начали. Вы спрашивали, какие версии. Так вот, кому выгодна его смерть? Мне кажется, стране, которая получает обвинение, да, то есть сотрудники МВД, им никак это не выгодно. То, что рассматривать тут версии самоубийства или же убийства. Вот, например, вчера я был у Следственного комитета у здания вечером. Везде в прессе там адвокаты, официальная версия, говорят, что там сбросился с балкона и так далее. Возможно. Лично мне не удалось пообщаться с адвокатами. Все адвокаты почему-то не отвечают, все трое. Но я обратил внимание на такую странность, то, что выше шестого этажа, примерно на уровне девятого этажа, было разбито стекло и заставлено какой-то темный там чем-то, я не знаю чем. То есть для меня это просто удивительно. Я не хочу ни на что намекать, а хочу просто обратить внимание. То есть, может быть, следствие тоже какие-то пояснения даст, когда будет проводить проверку. Следующий факт – это доведение до самоубийства, да? Кому это выгодно и как это могло быть произведено? Я общался с сотрудником в отставке, майором милиции, который тоже по обналичке его преследовали, он пробыл какое-то время тоже в Лефортовской тюрьме. Так вот, он говорит, что сейчас в правоохранительных органах происходит полный беспредел. Беспредел то, что ну, могут в отношении обвиняемого позволить все что угодно. Более того, угрожают заведением уголовных дел на семью. Тут я увязал эти слова с тем, что в прессе появилась информация после продления Колесникова ареста в Басманном суде, то есть там на заседании супруга его передала ему обувь новую, которая потом была изъята, помещена на склад, а через какое-то время ее, эту обувь следователь отправил на экспертизу, что якобы там был какой-то потайник с кокаином. То есть тут, опять же, как теория, что тут действительно могли угрожать Борису Борисовичу Колесникову заведением уголовного дела. Как мы знаем, у нее трое малолетних детей и так далее. То есть если с точки зрения психологии рассматривать поступок самоубийства, то тут может, соответственно, быть как это, если для самого Бориса Борисовича это было как, ну, точка, да, то есть единственное, что он смог сделать, там, защитить как-то или, вот, если позволите, я еще несколько моментов хотел бы
Давайте, да.
обговорить. Теперь, после случившегося вчера, я думаю, что обвиняемые сотрудники, если, опять же, не будут каких-то следствий, не будут предъявлены новых обвинений, то они будут после вчерашнего инцидента более сговорчивы. Это к вопросу о том, кому как бы на руку может это играть. И последнее, что я хочу сегодня отметить, это уйти снова от персон, личностей и структур, а поговорить конкретно о коррупции, а не коррупционерах. Так вот, тут надо, наверное, смотреть не только на структуру, но и на законодательство. Я знаю, что борьба с коррупционерами на международном уровне ведется вот каким образом. У них есть статья «Провокация взятки», но там проводились спецоперации, по-моему, «Шейх» называется, в Соединенных Штатах, когда коррумпированных чиновников специально создавали условия, провоцировали на взятку, но их не сажали. Тех, кого спровоцировали, их не сажали, а просто отстраняли.
Да, снимали с работы, да.
Соответственно, может быть, и нам в России как-то подумать,
Да, слово Илье.
Ну, в принципе, этот процесс отчасти был начат при Дмитрии Медведеве, когда все-таки была достигнута значительная либерализация по экономическим статьям. Там действительно сажать они стали намного меньше. Дальше, вот следующим пунктом, действительно, по идее, была либерализация вот уголовного законодательства о коррупции, которая позволила бы, грубо говоря, ограничиваться битьем по карману очень сильным, тем более, что взяточник заботится о своем кармане, прежде всего, это для него наиболее чувствительно. И здесь вот, ну, я считаю, да, что это тот путь, на котором стоит искать.
Большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что конфликт, в результате которого погиб генерал Колесников при загадочных обстоятельствах, как мы сегодня еще раз убедились, мы обсудили с нашими коллегами, журналистами Евой Меркачевой, Денисом Балашовым, Ильей Крамником. Им огромное спасибо за участие в нашей программе. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Касторов.
Должно быть по закону, и кто нарушает закон?
Те, наверное, которые против Путина идут.
Тут политзаключенные.
Кто себя считает политическим заключенным, это один момент. Кого мы считаем, это другой момент.
Истории судебных побед и поражений, новые в законодательстве. Комментарии экспертов.
Сначала назначают преступником, а потом оформляют бумаги в соответствии с заранее поставленной целью. И используется примерно один и тот же набор фальсификационных технологий, процессуальных, квазипроцессуальных или просто чисто фальсификаторских во всех таких делах.
Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4:10 утра, а также в 2 часа дня, сразу после выпуска новостей.